Всем желаю здравствовать. 70% радио в эфире.
Ой-ё.
Хватит хардкора. Не, я уже больше не могу. Достаточно чернухи, ребята. Достаточно. Вот я же пытаюсь. Честно вам скажу. Записать в различных локейшенах свои подкасты. Пытаюсь какие-то кофейные темочки пробить. У меня в подкастах отличное кино присутствует. Запахи костра, ветра Сиона, птицы, цитаты из святых книг, писаний, живые слова живых людей. Черт, в чем же дело? Я ведь создаю что-то. Меня даже качают. Скоро вообще по скорости скачки и количеству говна-пирога догоню и обгоню. Но все равно не канает. Весна в Сионе. Мехмаши не канает. Даже фото черного отмороженного болта, можно сказать, моя персональная камея, сменил на сайте на такой достаточно нейтральный логотип. Ай, что я могу сказать? Я попытаюсь еще раз. Попытаюсь в этом конкретном киноподкасте рассказать о чем-то полудетском, опять-таки связанном с кино. Последний киноподкаст был действительно черный, депрессивный. Так что еще раз просто постараюсь. А речь у нас сегодня пойдет о связи между киноискусством, кинематографом и комиксами. И комиксы у нас... Начнем с того, что комиксы, по поверью, по какой-то очередной фишке, неправильной и неверной, считались достаточно искусством таких ширпотреба. Читают их или просматривают различные товарищи, у которых от 4 там, до 15 лет, и есть всяческие люди, которые опоздали в этом в детстве, читают их с 25 до 40, ну и старички тоже ими увлекаются. На самом деле это что-то такое. Люди, которые не пробивают литературу, так вот им картинки подавай. Ну вот они смотрят их в больших количествах. На самом деле, как всегда, это не так. Дело в том, что комикс, особенно в последнее время, необычайно развился. Комиксы уже стали гораздо умнее, чем они были в тех же 30-х годах, 40-х, 50-х, 60-х по всему миру. И Европа, и Америка, и Япония. И надо сказать, что их влияние распространяется также и на литературу. Но об этом в отдельном подкасте, а сейчас мы поговорим кино и комикс. И комиксы также очень серьезно входят в кино. Просто наличие американских фильмов за последние 5 лет, которые сняты на базе комиксов, превышают количество фильмов, снятых, например, в жанре фантастики. И комикс, он где-то родился из восприятия кино. То есть кино было раньше комикса, это 100%. Но первые комиксы, которые появились в газетах, они имели форму комикс-стрип. То есть это была полоса, это даже в советских журналах и газетах такие были формы использованы. Только, конечно же, комиксами их не называли. Но вот комикс-стрип, он продолжительное время функционировал в различных печатных их изданиях. В том же самом кино есть такая штука, то есть после написания сценария, перед самой съемкой фильма, большинство режиссеров пользуются такой темой, которая называется «сториборд». Сториборд – это просто покадровая разбивка. То есть перед съемкой режиссер, оператор, сценарист, они как-то готовят каждой сцены свой сториборд. То есть из каких кадров, как будет составлена композиция, где будут стоять герои. Это все рисуется в таких маленьких рамочках и, в общем-то, после этого переходит непосредственно к съемке. На самом деле меня очень поразило один такой вот сториборд. Это к фильму «Водитель такси» Мартина Скорсезе, где в очень простых линиях была изображена сцена, когда Де Ниро, разбив всем чердаки в борделе, приходит в комнату Джоди Фостер, упав бессильно на диван, направляет своему виску указательный палец. Сравнить, как это выглядит в сториборде и как это выглядело на картинке, это просто замечательный контраст. Но это так, чисто живая картинка. На самом деле, как и комиксы, так и фильмы, бывают еще и черно-белыми, и без цвета. А также бывают и такие комиксы, которые люди сами должны раскрашивать, или дети. Что, в общем-то, очень интересно. Да и плюс ко всему, комикс, он более свободная форма, по моему мнению. Потому что, несмотря на то, что он двухмерный, у художников... А надо сказать, что сейчас над комиксами работает целая команда. В основном над обычным официальным комиксом работает целая команда людей. Это люди с раскраской комикса, это люди, которые правильно распределяют текст, корректируют текст, его раскидывают по вот этим вот баллонам, то есть по рамочкам, в которых текст появляется в комиксе. Очень серьезно идет работа над сюжетом, а также, соответственно, работа художника, разработка каждого фрейма, каждой рамочки. То же самое происходит и в кино. Режиссер работает над коррекцией цвета в своей картине, он работает над композицией. Разве что в комиксе, конечно же, не присутствует музыка, не присутствует голос, очень трудно передать какую-то жестикуляцию. Поэтому в комиксе вот именно эта тема звука, жестикуляции, движения. Она находит совершенно необычные творческие решения. В кино этой проблемы нет. Но взаимодействие комикса и кино продолжается. И здесь мне хотелось бы перейти непосредственно к фильмам, чтобы не мучить вас уже слишком. На разогрев хотелось бы напомнить два фильма. Первый фильм 79-го года, американского производства. Он называется «Warriors» – «Войны». И этот фильм первый в моей жизни, который я увидел, используется вот эта вот техника комикса, то есть... Какой-то сюжет идет, развитие, сцена. После этого кадр плавно переходит в такую как будто картинку. Фантика из-под жвачки или самого комикса, так сказать, с окошком текста. Физический, кинематографический кадр просто с помощью фильтра переходит в нарисованный. Это очень приятно было. Фильм рассказывает о очень такой популярной теме. Особенно я его посмотрел, конечно, не при выпуске. Мне было всего 2 года. А посмотрел гораздо позже. Но это было во времена беспредела, когда каждый пацан считал своей, так сказать, прямой обязанностью принадлежать или какой-то тренировке по единоборству, или хотя бы какой-то группировке дворовой. Фильм про группировки, про то, как одна из группировок очень сильных, Warriors в Нью-Йорке, приходит на съезд, где великий лидер Сайрус хочет объединить все группировки в их борьбе с мусорами, с мафией. Но на этом съезде очень удачно оканчивает жизнь, его убивают, а всю вину сваливают на Warriors. А Warriors, они из Кони-Айленда, им нужно около 50 миль пробиться дорогу назад через все оставшиеся 100 тысяч членов группировок. Об этом и фильм, прекрасно снят Нью-Йорк. Изнанка Нью-Йорка, то есть примерно как и водители такси, ночной город, ночные движения, метро, граффити и, что интересно, очень много боевых техник, которые вот так вот просто находят свое применение на улицах. А следующий фильм, опять-таки для разогрева, 95-й год, режиссер Рэйчел Тилалай, да, очень смешная фамилия, но именно так она и звучит, снимает фильм по комиксам Алана Мартина и Джейми Хьюлета «Танк Гёрл», «Девочка-танк», «Танк-девочка», «Танковая девочка». Факт то, что фильм очень-очень смешной. Также используется вся техника комических фреймов, а также всех вот этих бум, трах, трарарах, взрывы, изображены чисто графически. Очень точно передана атмосфера, которая присутствует в комиксе. Вот такой абсурд, будущее. Все, с одной стороны, весело, с другой стороны, даже такие тяжелые темы, как отсутствие воды, что, в общем-то, по мнению авторов комикса, ожидает нас в 2033 году. Подано очень легко, потому что точно так же, как кто-то сейчас курит немножко травку, так кто-то в будущем будет употреблять воду. И, соответственно, что за эту воду ведется очень серьезная борьба. Воду подминает под себя громадный концерн, который возглавляет такой актер, как Малькольм Макдауэлл. Я сейчас не помню, как его зовут по фильму. Против него борется Танк Гёрл в исполнении блестящей актрисы Лори Петти. Первый раз я ее увидел в фильме «Point Break», там, где она снималась как партнерша Киану Ривза и подруга Патрика Суэйзи. Девушка чрезвычайно харизматичная, сексапильная. И в этом фильме очень многих зрителей раздражало, как она играет, но она именно передает тот дух танковой девочки, как он в комиксе, такая бесшабашная альтернативная девчонка, которая ездит на танке, стреляет, помогает детям, делает игрушки и устраивает полнейший беспредел везде, куда она попадает, от тюрьмы до пустыни и в конце со всякими безумными мутантами кенгуру. Фильм примечательен своей веселой атмосферой, легкостью, а также блестящим юмором. Это просто легкий, хороший фильм. Хотел бы еще отметить, что в роли Джет Гёрл в этом фильме промелькивает нынешняя звезда кинематографа американского мирового Наоми Уоттс. Только там она не блондинка, а брюнетка. И такая скромная девочка. И, как всегда, в Голливуде принято, если хочешь показать девочку затурканную, надень на нее очки. «Танк Гёрл», 95-й год. В качестве проходной темы по поводу комиксов и кино не могу не забыть два замечательных фильма, которые произвели на меня громадное впечатление. Это «Блейд», первая и вторая часть, снятые очень удачно разными режиссерами, и фильм «Хеллбой». Первый «Блейд» снят режиссером Стивеном Норрингтоном. Замечательный человек. Именно он придал «Блейду» ту самую атмосферу холода и одиночества и беспредела, который пронизывает этот фильм, а также именно он ответственный за кастинг столь блестящих актеров, которые появились в первой серии. И можно сказать, что с этим фильмом связано несколько очень прикольных моментов. Например, реверанс в сторону Alex F. Movie Show. Этот фильм вначале должен был сниматься режиссером Дэвидом Финчером, который, в общем-то, слил этот проект, и в результате попал на него Стивен Норрингтон. напоминаю. Я был очень рад этому факту лично, потому что картинка Стивена Норрингтона мне больше нравится. Меньше технических замуток. И именно для комикса это то самое главное. Потому что сюжет уже есть. Режиссеру остается только своим видением перенести двухмерную картинку на экран. Именно этим и занялся Стивен Норрингтон. А Дэвид Финчер, ну что ж, дал другу заработать пару баксов. Тоже можно уважать. И Стивен Норрингтон еще отличается таким фильмом, который также снят по комиксу. Называется он «Лига экстраординарных джентльменов». Он снят по комиксу Алана Мура. Кстати, по его произведению именно снят небезызвестный фильм «Ви фо Вендетта» братьев Вачовски. То есть по их сценарию, но об этом уже столько сказано и рассказано, что даже не хочу ничего добавлять, тем более фильма этого еще не удалось посмотреть. А Blade 2, фильм может быть по атмосфере чуть более популяризированный, но опять-таки сделан блестяще, прекрасным режиссером Гильермо Дель Торо, который, по моему мнению, вообще должен специализироваться на съемке комиксов, потому что делает это абсолютно виртуозно, и можно вспомнить также его работу, которую также обожаю, это «Хеллбой», тоже снят им. Эти картины объединяют замечательная работа с цветом, замечательный каст актеров. Кстати, в обоих фильмах занят такой замечательный актер Рон Перельман. В «Хеллбое» он играет главную роль. И оба фильма отличаются замечательной музыкой. Ну, в общем, замечательная режиссерская работа. Их я также очень советую посмотреть. Все фильмы, как вы заметили, до сих пор были чисто американской продукцией. Это говорит о том, что такие фирмы, как DC Comics и Marvel, они отличаются наиболее крутым маркетингом своих продукций. Вообще очень коммерческие организации, несмотря на то, что имеют дело, в общем-то, с какими-то произведениями искусства, именно такими являются несколько комиксов, которые выходят в этих фирмах. Но последнее время именно кинорынок заполнен фильмами типа Daredevil, Punisher, Superman, Batman. Все это продукция, изначально рожденная в стенах этих комикс-фирм. Ну, европейские комикс мне менее близки, чем американские в этом отношении, да и фильмов по ним было снято не так много. Но об этом в конце. А сейчас хотел бы перейти на очень серьезную тему. Это взаимодействие комикса, вообще философии комикса и кино.